А зараз «Зона свободы» – штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Сегодня у программе. Закрытие ураду США як цена демократии. Кто может закрыть урад Лукашенки? И чем демократия лепш за диктатуру? Про это у передачи, яку веде Александр Лукашук. У размове удельничают наши оглядальники Юрий Дракошуст и Валер Карбалевич. И дараться президента Радио Свобода Ефим Фиштейн.
Завторка у Америцы закрыты те выключены урад. Войска, полиция, службы, якія забяспечваюць жыццё людзей, працуюць, як і працавалі. Але каля 800 тысяч чалавек адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. Кангрэс не зацвердзіў бюджэт на фінансавы год, які пачаўся 1 кастрычніка. Якія наступствы гэтага рашэння, прынятага поводле демократичной процедуры для Америки, свету, для демократичной перспективы у вогулі, у тим ліку і у Білорусі. Ось з этого питання самого головного на сьогодні і ми і почнемо, колеги. Як вогулі ось таке могло здаритися? Ефим, давайте почнемо з вас. Як би ви представили і потлумачили?
Наверно, спочатку треба дуже-дуже коротко сказати, о чому, собственно, йшла річ. Демократична партія в Конгресі, фракція демократів, представила правительственний проект бюджету на следующий фінансовий год, который предполагал и выделение определенных сумм на первую фазу реформы здравоохранения, которую два года назад Обама провел через Конгресс. Республиканцы предложили принять бюджет в таком виде, но вычленить те части, которые касались именно реформы здравоохранения, учитывая, что реформа эта была проведена жестко в одностороннем порядке. Ни один республиканец за нее не голосовал. Население по этому вопросу сильно разделено. Все предложения республиканцев вычленить из бюджета определенные статьи то ли на реформу здравоохранения, то ли те части бюджета, которые финансировали то, что сейчас стоит и закрыто, национальные парки, музеи ветеранов, еще какие-то аспекты, столкнулось с непониманием или отказом представителей демократической фракции. Такое, надо прямо сказать, в демократии случается. Это не подрыв основ демократии. Это неприятное обстоятельство, которое скорее подтверждает то, что в законодательных органах ведется политическая борьба. Ведь иначе, если бы не было такого рода казусов, последний, кстати, случился в 1995 году, когда было правление Клинтона. Так вот, если бы таких казусов не было, что было бы альтернативой к ним? Альтернативой было бы, скорее всего, шантажирование меньшинства в законодательном собрании.
Навряд ли это единая альтернатива. Все ж таки, такие речи стараются не каждый год. Вы сгадали, что опошний раз это было в середине, на початку 90-х, подчас Клинтона. Все-таки, значит, 10 годов, амаль 20 годов процедура принятия решения бюджетная вырашалась иначе. Але я бы хотел, Максима Юры, попросить вас прокомментовать вот такую речь. Вот мы бачим, что головный і демократично обраний орган керування країни, яка уособляє собою шмат для кого у світі ідеал демократії, оказується, не спрацьовує. Як це сприймається з критиками американської демократії? Таких критиків в країні, де глядять нашу передачу, на офіційному рівні вельми шмат.
Ну, видите, я хочу начать с того, что, в принципе, вся история Соединенных Штатов Америки – это история, фактически, переодоления такого кшталту кризисов. И тут варто сказать про одну особливость американской конституции. Эксперты кажут, что чисто с пункта гледжання юридичной техники, она написана, как ни парадоксально, довольно кепско. В каком смысле? Она не предугледжвает вырашение вот таких тупиков, таких патов. Ну, умовно кажучи, вот уявим себе такую ситуацию, скажем, Франции, теперешней Франции. И она решается вельми просто. Президент распускает парламент. Скажем, у Немеччини яна просто немагчымая, бо там урад фармуе парламенцкая большасць. А бацькі-заснавальнікі, калі пісалі амерыканскую канстытуцыю, яны больш думалі пра тое, як прадухіліць тыранію, як прадухіліць свавольства выканаўчай улады. І ў аснове амерыканскай канстытуцыі насамрэч яна як бы па змаўчанні засноўваецца на кансэнсуснай палітычнай культуры. Яна на цяперашнюю сітуацыю адказвае так: дамаўляйцеся, як хочаце, але дамаўляйцеся, вы павінны дамовіцца. І вось калі гэтага не атрымліваецца, ну вот атрымліваецца такі пад. Усе як бы з пункту гледжання закона ўсе маюць рацыю.
Ну вот мы яшчэ вернемся да вот этого тезіса дамаўляйцеся, таму што што такое дамаўляйцеся, это вялікае пытанне. Але Валер, скажыце, як успрымаецца гэтая сітуацыя у Беларусі? На яе звяртаюць, адчуваюць тое, што ў Амерыцы адбываецца, можа неяк зачапіць інтарэсы самых розных сілаў і слоёў у Беларусі?
Я думаю, што гэтая праблема ў Беларусі знаходзіцца на далёкай перыферыі. Таму што наўпрост гэта не тычыцца Беларусі, уплыў Злучаных Штатаў на палітычнае жыццё Беларусі не вельмі вялікае, эканамічнае жыццё таксама, наадварот, эканамічныя стасункі зніжаюцца, то бок аб'ём гандлю паміж двума краінамі. Таму дзесьці на перыферыі нешта пра гэта кажуць і дзяржаўныя медыі, і недзяржаўныя медыі, як пра факт. Але без асаблівага аналізу, без асаблівага ражоўвання, чаму так. Вось. Ну, здаецца, што і ўлады асабліва не спрабуюць з гэтага выціснуць некія прапагандысцкія дывідэнды.
Самая гарачая, конечно, дыскусія вакол таго, што адбываецца ў Амерыцы. Адбываецца як у Кангрэсе, як падчас перамоваў з Белым домам. Гэта, конечно, і на старонках амерыканскага друку. Вось некалькі цытатаў для нашых гледачоў. Адбылася сустрэча прэзідэнта Абамы з кіраўніцтвам Кангрэсу, пасля якой выніка перамовы не прынеслі. Абама заявіў, калі экстрэмісты з адной ці другой партыі змогуць атрымаць саступкі шляхам падрыву поўнага даверу і плацежаздольнасці США, тады любы прэзідэнт пасля мяне не зможа эфектыўна кіраваць. Спікер Джон Боннер, кіраўнік рэспубліканскай палаты прадстаўнікоў, там, дзе рэспубліканцы маюць большасць, якія, як і Белы дом, трымаюць ключ ад далейшай хады перамоваў, заявіў, што рэспубліканцы надалей настойваюць на зменах у федэральным законе пра ахову здароўя, а прэзідэнт не зацікаўлены весці перамовы, каб дасягнуць выніку. Ну і Карл Роув, адзін з вядучых прадстаўнікоў рэспубліканскай партыі, блізкі паплечнік былога прэзідэнта Джорджа Буша, назваў палітыку Абамы палітыкай дэманізацыі апанентаў. У Нью-Йорк Таймс вядомы палітычны каментатар Томас Фрідман напісаў, што тое, што адбываецца на гэты раз, это не так, як заўсёды, маючы на ўвазе, што на кон, ён піша дословна, пастаўлена наша дэмакратыя. Пад ціскам партыі Чая, Ці Паці, кансерватыўнай часткі рэспубліканскай партыі, пад пагрозу, і вось тут ключавое слова, пастаўленае кіраванне большасці. Амерыканская палітыка дасягнула моманту, калі малая частка можа трымаць у закладніках, ён піша не толькі сваю партыю, але і ўрад. Іншымі словамі, меншасць атрымала непрапорцыйна важнае большае значэнне, чым яна мела б быць. Ефім, вось, наколькі вы згодныя з такой пастановкай пытання?
З Томасом Фрідманам, у которого бывает интересная мысль, на этот раз никак не могу согласиться. Демократия – это не есть власть большинства только. Демократия, как известно по современному политологическому определению, это защита прав меньшинства. Прежде всего, там, где безраздельно и бесконтрольно царит большинство и может продвигать только свои интересы, но там тогда меньшинству делать нечего. По идее, это ведет к диктатуре большинства. В Америке, однако же, как Юрий совершенно правильно сказал, Конституция предполагает консенсус. А консенсус, то есть обоюдное согласие, уже содержит в себе понятие «обоюдное», а не только правление тех, кого больше. Важно, чтобы права меньшинства были надежно защищены. Поэтому консенсус предполагает договоренность, способность договориться. И в этом смысле, если президент назовет кого-то экстремистами, то кто тогда не экстремист? Только его собственная партия получается. Это совершенно неприемлемо. Именно потому американская конституция одна из самых, если не самая лаконичная в мире. Там, по-моему, если не ошибаюсь, всего 200 слов. Потому что граждане должны договариваться. И их представители, а демократия есть представительная демократия в Америке. Это не демократия прямого типа, где правит, как в Новгородском вече, большинство, которое скинуло других с моста. Поэтому договариваться им определенно придется. Угрожает демократии ситуация, когда меньшинство не может заблокировать в законодательном собрании, в Конгрессе, любое предложение правительства. Тогда это правительство, не нуждаясь в одобрении меньшинства, проводит все свои законы.
Валер, вот вы почули тлумачение вот этой погрозы большести, подрыву значения большести, якое дал Ефим Фейерштейн. Что вы можете с этой нагоды сказать?
Демократия довольно складанная система, и ее формулировать как система, якая обороняет правы меньшинств, мучить это вельми спрощенный подход. Сапраўды існуе канфлікт інтарэсаў і ў любым дэмакратычным грамадстве, ў палітычнай сістэме дэмакратычных краінаў павінны быць механізм іх вырашэння. Тое, што сапраўды Канстытуцыя ЗША не прадугледжвае такога механізму, ну гэта мусіць сапраўды праблема, і калі ўжо баяцца чапаць Канстытуцыю, то гэта можна было зрабіць у некіх законадаўчых актах, дадатковых. Праблема вырашэння канфліктаў гэта як бы фундаментальная праблема для любога грамадства. Не бывае бесканфліктных грамадстваў. Адрозненне дэмакратыі ад недэмакратыі ў тым, што дэмакратыя прадугледжвае легальныя публічныя механізмы іх вырашэння. Дыктатура іх не прадугледжвае. У дыктатарскіх рэжымах гэтыя супярэчнасці заганяюцца ў некі латэнтны стан, падаўляюцца. Гэта спараджае шэраг іншых праблем, пра якія можна говорит тут еще.
Вы слушаете Радио Свобода. Основная тема сегодняшней программы и сайту. У Менску развиталися с политиком, дзячом национального адраджэння Виктором Ивашкевичем. Ён пахаваны на паўночных могілках столицы побач з маці. Политвязень Миколай Статкевич дослал за кратаў лист, у яким комментуе конфликт с Уралкалием и руху Украины до ассоциации с Евразвязом. Сёння правоабаронцы пачынаюць тыднёвую кампанію супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Яна завершыцца 10 кастрычніка ў міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Прыватнае выдавецтва Логвінаў пазбаўляюць ліцэнзіі на выдавецкую дзейнасць. Аб гэтым паведаміў юрыст Андрэй Бастунец. Прычынай называецца выданне фотаальбому «Прэс-фото Беларусі», які Ашмянскі суд прызнаў экстрэмісцкім. У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску 17 верасня 1939 года для беларусаў. Амерыканскае закрыццё ўраду. Хібы і перавагі дэмакратыі.
Ефим, вот один еще аргумент, коли бы мы могли его прокомментовать. Прихильники позиции демократов кажут, что этот закон был законно принятый, и он был подтвержденный Верховным судом, частка его. И что мы зараз маем в якости проблемы, это то, что частка законодавцев не хочет выконывать закон, який подобается, не подобается, он есть. И они дейничают насупрать закона. Мне не подобается закон, я не буду его выконывать.
Во-первых, мы процитировали здесь газету, близкую одной из двух партий, и комментатора близкого одной из двух партий. Америка по этому принципу разделена. Результаты выборов достаточно плотные, я бы сказал. Там не бывает, скажем, в последнее время, во всяком случае, не бывает огромных отрывов, лавинообразных побед и прочее, прочее. Поэтому учитывать мнение такого меньшинства, которое, в общем-то, меньшинство...
Такое умовное.
Лишь условное меньшинство, действительно, совершенно необходимо. Обама, кстати, если уж говорить о его собственных планах, пришел к власти под лозунгом двухпартийности. Он сказал, что он будет представлять интересы и той, и другой партии, и будет учитывать интересы и той, и другой партии. Однако же важнейший закон, а почему сейчас кризис, о котором вы говорите, раз в 15-17 лет? Да потому что таких важных законов не было, которые настолько разделяли бы Америку. А этот закон считается кардинальным для Обамы, закон о реформе здравоохранения. Так вот, этот закон был проведен, повторяю, голосами только одной партии. партии, что для Америки достаточно необычно. По подавляющему большинству вопросов всегда находится какое-то крыло в другой партии, которое согласно. Это и есть поиск консенсуса.
Специфичная ситуация еще полагая менавито с тем, что связано менавито с этим законом.
Совершенно верно. Именно так.
Вот на этом тыдне, Юра, отбылось еще в Европе отбылась одна ситуация, когда ледь-ледь, в певном смысле, урадовый кризис не страсянул 8-го по величине экономику света. Оговорка шла идея про Италию. Когда партия Берлускони под керівництвом Берлускони откликала 5 своих министров и повстало питание вотума доверу итальянскому раду. Знову выборы, знову країна, яка знаходиться на выходе только из экономичного кризиса, может знову быть укинутая у небезпеку. И вот эта ситуация завершилась, как пишут комментаторы, поразой Берлускони, заходом, что ягоная партия засталась в коалиции, выборов не будет. Европейцы лепш умеют домовляться, чем американцы.
Приклад, який вы привели из Италии, он свідчить про то, что в певном смысле демократы кинуты выклик во всем свете. Я хочу пригадать недавний артикул Френсиса Фукуямы, який почав гэты свой текст за анализу подея у Туреччине, в Бразилии, а скончил тем, что, поважанное господарство, вы не думаете, что в Риме и в Вашингтоне мы как бы застрахованы от подобного кшталту з'явов. Я хочу пригадать, Туреччине это, саправды, был в певном смысле кризис демократии, бо Эрдоган мае абсолютно, так бы мовить, легитимный мандат большести. И в этом смысле, навод те люди, которые вышли на площу Таксим, яны не казали, что Эрдоган как бы отримал ладу неправильно, что он узурпатор. Но яны казали, вот у нас есть наши интересы, и мы их будем отстоивать любой ценой. На самом речь, то, что отбывается в Соединенных Штатах, это проява одной и той же з'явы. На мой погляд. И в этом смысле, вот вы кажете про Италию, да? Але вот то, что там отбывается, и оно отбывается чему? Тому, что это отбывается на тле выников опошних выборов. А там же фантастичный был выник, коли чверть насельництва проголосовала фактично за партию супроть всех. И вот мне сдается, что то, что отбывается в Соединенных Штатах, это так. Это с одного боку выник процесса внутриамериканских, а миновито вельми мощной поляризации. Вот господар Фридман написал про типати, то есть про такую, ну скажем так, крайне правую по-американски. А чему я забыл про Occupy Wall Street? Так, Occupy стоит не представлены в Конгрессе, але яны в пэвным сэнсе стылёвыя лідары. То есть грамадства разрываецца паміж палярнымі пунктамі гледжання і правальваецца сярэдзіна.
Валер, вось і некалькі словаў, якія тут гучалі, яны мелі такую эмацыйна-негатыўную ацэнку для апісання падзеяў, якія былі. І дэманізацыя, і разрыв, і экстрэмісткі. Такая размова про демократичные каштовности, я нам стоит себе небеспеку все-таки. Я все-таки вернусь до белорусской ситуации. Ти не споражая на пэвным сэнсе пессимизм, что до махчимости у демократы, як такой?
Ну, бачите, аутократы, ці диктаторы завсёды використовывают некие хибы демократы, каб адрынуть насельництво от самой демократичной идеи и заховать статус-кво. Я узгадываю, як Лукашенко, выступаючи с посланием в Национальном Сходе, гэтым годом казал, что вы хочете демократии, вы хочете, каб у вас были однополые шлюбы. Одразу же ставится знак ровности демократы, и есть однополые шлюбы. Белорусские телеканалы официйные любят показывать бойки у парламентах разных краин. Особливо шмат показывали Верховную Раду Украины, где там периодично отбываются некие силовые навод конфликты. Але я узгадываю, як один из политиков российских початку 20-го столетия, депутат Держдумы царской России Василий Шульгин выказал такую интересную думку, что лепш нехай бьются у парламенте, чем коли бьются на улице. Потому что на улице бьются, это шмат больше небеспечно для громадства, потому что там уже уживают зброю. Тому конфликт у парламенте ее неким чином микширует конфликт у громадстве. И тому лепш, каб гэтыя конфликты отбывались и вырашались менавіта у парламенте, чем на улице. Это мне подается вельми принципово.
Коллеги, вот в апошние тыдни у Беларуси прогучали две такие экзотичные фискальные пропановы, которые просто вот, не выпадая не сгадать сегодня. За аднаго боку Александр Лукашенко заявіў, што магчыма будзе ўздымацца збор $100 за выезд з краіны, ну, каб такім чынам крыху збіць фінансавы ці там эканамічны турызм, шопінг за мяжой, купляне і падтрымаць сваю прамысловасць. Хаця насамрэч, хоча гэта падтрымка бы азначала вялікіх гандлёвых цэнтраў, сетак, якія таксама лабіруюць, яны выйгралі больш за ўсё ад гэтай ініцыятывы. Ну і другая, это так званы падатак на беспрацоўных. Юры, што вот у такіх прапановах, рызыкованых прапановах, якія не падзяляюцца большынёй грамадства і прапановай рэформы аховы здароўя ў Амерыцы. Што тут агульнага? Вот Александр Лукашенко може вот это провести все, что хоче.
Я тут пригадав формулу, знакомитую формулу Черчилля, что демократия – самый горший способ керования. Але все остатние еще горше. Такая парадоксальная форма этого выказывания Черчилля, и она зовсім не выпадковая. Бо мог сказать просто, демократия – это самый лепший. Але чаму сказаў менавіта так? Таму што сапраўды хібы дэмакратыі, недахопы дэмакратыі, крызісы дэмакратыі, яны навідавоку. Вот скандалят в американском конгрессе, вот американский конгресс лаецца с президентом, не могут досягнуць згоды. Бардак, кажучы по-простому. У Беларусі тишыня і гладзь. Причым выпадак класічны. Президент сказаў, да, трэба ввесці мыта $100. И весь державный аппарат, весь парламент, все, да, конечно, да, надо, 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 надо. И это 2 тыдні протягиваются, чиновники по чарзе. Кажут, да, правильно, правильно, президент, правильно, президент. Інших голосов, официйных, публичной сферы просто не гучить. Проходит 2 тыдні, сам президент приезжает на дожинки и кажет, что-то мы с этим нахоботали, что-то мы не то. То есть, он сам признает помылку, но ему про эту помылку никто не сказал. И в этом смысле, ну, в данном выпадку, как бы, ситуация такая не самая страшная, может быть, и худко вырешенная, але вот это и есть, чему все остатние, по водле формулы Черчилля, еще гош. Оно внешне все пригоже. Нема голосов супрот, нема скандалов, але это загоняется в такий тупик, які, ну, просто не параўнальны с тем тупиком, які зараз зайшла Америка и выйдзе из яго.
Но все ж таки на конт тупика. Все-таки автократичные режимы довольно долго могут протягивать, існаваць у таким режиме принятия решений. Те автократы, Ефим, по-вашему, на початку 21-го стагодия демонструя большую живучесть, чем мы думали 10-20 годов назад, когда распадался Советский Союз?
Может быть, большую, чем мы думали, однако же отнюдь не постоянную, не перманентную. Из всех существующих автократий мира сравнительно успешно функционируют те, которые опираются на конфуцианскую этику. Это прежде всего восточно-азиатские тигры, так называемые. У остальных же автократических режимов успешных почти не бывает. Они мало получаются. Чилийский пример может быть скорее исключение, чем правило, которое... Исключение, которое подтверждает.
Страны могут оставаться во владе, але узровень життя и вырашение інших питаний, конфликтов.
Отнюдь. Сравните 2 режима. Итальянский, который здесь был приведен, и белорусский. В Италии 54-е по счету правительство, которое вот-вот, может быть, падет. А в Беларуси со времен распада Советского Союза все время одно и то же. Сказать, что Белоруссия догоняет и перегоняет Италию по уровню жизни, очень было бы большой натяжкой, наверное.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У размове удельничали супрацовники «Белорусской свободы» Юрий Дракохруст и Валер Карбалевич. И дараться президента нашего радио Яким Фиштейн.